подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, гэта канал «Свабода Прэміум», тут Ганна Соус, і сёння мой суразмоўца, палітычны аглядальнік службы «Эхо Кавказа», «Радыё Свабода» Вадзім Дубноў. І мы пагаворым пра масавыя пратэсты ў Грузіі, а таксама пра тое, чаму іх вынік можа быць важным для Беларусі і для беларусаў. Добрый день, Вадзім.
Здравствуйте.
Вы не першы раз у эфіры «Беларускай Свабоды», я ведаю, што вы добра разумееце беларускую мову. Мы вам вельмі ўдзячныя, што я магу вам задаваць пытанні па-беларуску. Мы нагадаем, што адбылося 7 сакавіка ў Грузіі. Пачаліся масавыя пратэсты пасля таго, як парламент Грузіі ў першым чытанні прыняў законапраект. Ён называецца «Аб празрыстасці фінансавання вонкавага ўплыву». Яго называюць падобным да расейскага закону аб замежных агентах. І дзясяткі тысяч людзей выйшлі на вуліцы, дзясяткі людзей былі затрыманыя, ёсць пацярпелыя. Прэзідэнтка Грузіі падтрымала пратэстоўцаў, паабяцала накласці вета на закон. Вадзім, давайце паспрабуем растлумачыць нашай беларускай аўдыторыі, што стаіць за гэтымі пратэстамі, чаму гэты закон такую рэакцыю выклікаў, ці толькі закон выклікаў?
Ну, мне кажется, что этот закон, конечно, верхнее приличие с точки зрения каких-то общепринятых представлений о свободах, а главное о том, каким путем шла Грузия последние десятилетия, и каким бы, как бы мы ни относились к беде Иванишвили, как бы мы ни оценивали последние годы после прихода его к власти, все равно он пытался держаться какой-то колеи, и мы все-таки привыкли считать Грузию, но если не флагманом демократических процессов, то ну, их активным участникам и, в общем, не относиться к Грузии как к другим странам по соседству, вроде Белоруссии или России. Вот. Но вот этим законом Бедзин Иванишвили и грузинская власть, они, конечно, полностью изменили всю систему стереотипов, всю систему взглядов на нынешнее грузинское развитие, потому что, в общем, этот закон, конечно, просто даже на назывном уровне, он как бы не относиться к тексту и как бы не вдаваться в суть этого закона, он все равно, конечно же, вызывает все аллюзии с Россией, которые, естественно, людей и пугают, и напрягают, и возмущают, особенно сегодня.
Спадар Вадзім, я літаральна на хвілінычку вас спыню, просто для нашай аўдыторыі хачу патлумачыць, хто такі Бедзін Іванішвілі. Гэта мільярдэр, які вельмі доўга жыў у Расіі, меў расейскае грамадзянства, потым прыехаў у Грузію, ён быў прэм'ер-міністрам, ён быў лідарам парламенцкай найбуйнейшай фракцыі. Ну, вот, такім чынам я вельмі каротка яго абазначыла і патлумачыла, хто ён такі ў палітыцы Грузіі. Так, калі ласка, працягвайце.
А вот особенно на фоне того, как ведет себя грузинская власть по отношению к войне и к украинскому руководству. Очень большая часть грузинского общества, будучи, поддерживая Украину во всех войне с Россией, они, разумеется, ну, мягко говоря, не понимают ту позицию, которую заняла грузинская власть. И сейчас, конечно, для многих этот закон – это продолжение этой линии, и многие, на мой взгляд, ошибочно, но тем не менее воспринимают это как изменение курса с прозападного на пророссийский.
Як бы вы сказалі, якую ролю ў прыняцці гэтага закону адыгрывае непасрэдна Расія, ну, практычна праз спадара Бедзіна Іванішвілі?
Ну, я бы не стал преувеличивать роль России, я думаю, что она здесь минимальна. Я не думаю, что она каким-то образом вообще участвует в этих процессах. Она может только устами Марии Захаровой выражать удовольствие вполне себе искренне вот от того, что происходит. Потому что по факту происходящего, конечно же, это Москве очень нравится. Но это, опять же, следствие, но не причина. Что касается Бедзина Иванишвили, то он исполняет, мне кажется, все роли. Он не режиссер, он и продюсер. Он, мне не очень нравится этот термин, но он уже общепринятый. Захваченное государство. Когда-то так называли Молдавию при Владимире Плохотнюке, тоже олигархи. А сейчас, мне кажется, это вполне справедливо для Грузии. Несмотря на определенную, несмотря на другую атмосферу в стране. Вот. Но, тем не менее, все, собственно говоря, командные пульты захвачены действительно Бедзин Иванишвили. Все остальные ветви власти, все остальные политики, все остальные его, собственно говоря, силы, которые представляют его и премьер-министр, и его партия «Грузинская мечта», это все некие приводные ремни, это все некие рычаги его абсолютной власти, при том, что он сам за эту власть несет никакую ответственность, потому что он не занимает никаких постов. Вот. И поэтому мне кажется, что это исключительно его игра, исключительно его сценарий. Довольно запутан, очень много версий, почему он это делает. Но в том, что это все игра исключительно его, а, скажем, премьер-министр и лидер правящей партии, в общем, говорят тексты, которые, если не написаны им, но написаны под его спичрайтером, под его, собственно говоря, диктовку, под его влиянием, это для меня абсолютно несомненно.
У Грузии цяпер жыве шмат беларусаў, якія былі вымушаныя выехаць з краіны пасля жніўня 2020 году, пасля пачатку вайны Расіі супраць Украіны. Але цяпер за падзеямі ў Грузіі важліва сочаць не толькі яны беларусы ў Грузіі, але беларусы ўнутры краіны, беларусы ў іншых краінах свету. Там можна бачыць па сацыяльных сетках, от все беларусы зараз перапошчваюць кадры з Тбілісі. Як вы мяркуеце, чаму тое, што зараз адбываецца ў Грузіі, вынік гэтага ўсяго можа быць важным для Беларусі і для беларусаў?
Ну, я бы разделил Белоруссию и белорусов, потому что, собственно говоря, для тех белорусов, которые оказались в Грузии, конечно же, оказаться в неком аналоге Белоруссии, из которой они спаслись, ну или страной, которая пытается казаться таким аналогом, конечно же, это крайне неуютно и довольно обидно. И вообще для белорусов, конечно же, Грузия по старой памяти все-таки была страной, в которой наряду со странами Балтии или Польши можно было укрыться, можно было спастись. Вот. И в этом смысле, конечно, если Грузия потеряет этот имидж, это будет крайне неприятно и крайне дискомфортно для этих людей. Что касается самой Белоруссии, то и людей, которые надеются на будущее Белоруссии, конечно, я не думаю, что есть какая-то прямая связь между тем, будет принят закон или не будет принят закон, будет, свернет ли Грузия с прозападного пути или не свернет, но просто есть некий фронт, да, вокруг Белоруссии, как и вокруг Украины, который, если удается размыть, и если в этом фронте окажется слабое звено, конечно, для режима, который правит сейчас в Белоруссии, конечно же, будет проще. И, конечно же, людям, которые борются за Белоруссию, будет гораздо сложнее. Примерно все эти чувства справедливо, скажем, для Киева, которому очень неприятно то, что во фронте союзных ему государств образуется такая брешь, как Грузия. И в этом смысле, конечно же, для белорусской, ну, скажем так, для оппозиции, а на самом деле, конечно же, это шире, я имею в виду вообще большую часть белорусского общества, конечно же, то, что есть, может появиться слабое звено в виде Грузии, это, ну, если не фатально, то крайне неприятно.
Вот я теперь читаю, что пишут про падение Грузии разные аналитики. И, дарыча, вот на сайте Эхо Кавказа один из анализов гучали параўнанні с падзеямі 2013 года в Украине, калі Янукович дзейнічаў, ну вот подобным чынам, спачатку были перамовы з еўразвязам, а вот подписание пагаднення об ассоциации, але калі пагадненне было практычна готовое, ну яго выклікалі ў Москву и загадали все гэта спыніць, пачаць рух у Евразійский экономический союз. Ну вот также, например, грузинская мара рабила вельми шмат для того, как наблизить грузинское законодавство до европейского, але позднее с причины вот некоторых реформ они начали сопротивляться. Ці магчымыя, ці корректные гэтай параллели? Вы говорите про то, что Россия тут не адыгрывае роли, а тем не меньше.
Ну, я бы сказал, что они понятны, эти параллели, да, но я не думаю, что они вполне корректны по ряду причин. Да, действительно, 10 лет назад украинский Майдан начинался под европейскими знаменами, и действительно это было... Фабула тех событий была похожа. Но я бы не сказал, что... Я бы не стал сравнивать Иванишвили и Януковича, который съездил в Москву и развернулся на 180 градусов. Нет, мне кажется, что Грузия не отказывается от Евросоюза и не собирается ехать в Москву. Нет, я думаю, что это коносы не предполагается. Я думаю, что Иванишвили взял курс на... То есть он не отказывается от курса на Европу. Он, мне кажется, специально его притормаживает. Мне кажется, что он пытается избежать столь форсированного сближения с Европой, как сближается Украина и Молдавия, потому что мне кажется, что в этой ситуации Иванишвили хотел бы сохранить свободу маневра от Европы. Он бы не хотел брать на себя те обязательства, которые ему придется брать при сближении с Европой. И поэтому он, мне кажется, специально замедляет это движение. И здесь, в общем, ведь закон-то еще не принят. Мы как бы должны тоже понимать. А сейчас у него довольно долгая история. Закон отправлен на на анализ Венецианскую комиссию. Это займет несколько месяцев. Несколько месяцев в этой ситуации достаточно большой срок. И я думаю, что сейчас грузинская власть надеется на то, что вот нынешний всплеск – это дело нескольких дней, а потом все перейдет в режим некоего ожидания, а пока не придет закон из Венецианской, не придет заключение Венецианской комиссии. А грузинская власть говорила о том, что если Венецианская комиссия даст неаргументированные с ее точки зрения заключение, то закон все равно будет принят. Но это она говорит сегодня. Это она говорит достаточно расплывчато, что значит аргументированный, что значит неаргументированный, как это будет происходить, как будет вестись этот диалог, никто не знает. И я думаю, что это тот тайм-аут, который Иванишвили берет и для себя, и дает всем остальным. Поэтому мне кажется, что здесь и еще мне кажется, я надеюсь, просто я оптимист, я надеюсь, что грузинская власть не совершит тех фатальных ошибок и преступлений, которые совершила украинская власть, из-за чего, собственно говоря, иссякавший Майдан превратился в бунт со всеми последствиями, которые мы знаем. Я полагаю, что все-таки в Грузии немножко другая ситуация. Я думаю, что грузинская мечта это понимает.
Ну и в Грузии отбываются справедливые выборы. Грузия – это не репрессивная держава, так? И вот те массовые протесты, которые теперь отбываются, ну, они не только супроть этого закона выглядят, это и незадоволенность людей улада и курсом на некую, на таки более жесткую уладу, авторитарную уладу, які теперь зауважается. Ці можно про это говорить? Ці вогулі можно сказать, что это так само и протесты за геополитичный выбор Грузии?
Мне вот в этом смысле я бы сравнил эти протесты с первыми протестами в Киеве 2013 года. Это вышла молодежь, прежде всего. Это вышла достаточно активная и креативная часть общества, достаточно прозападная, достаточно либеральная, достаточно четко осознающая свои требования. Вот это как вот примерно то же самое действительно наблюдалось в Киеве. Вот. И мне кажется, что сейчас мы видим выступление общества против власти, которая занимает другую позицию, исходит из других ценностей, или, по крайней мере, декларирует другие ценности и показывает свое, в общем, достаточно несовременное устройство. И вот я думаю, что это закон об иноагентах, это, на самом деле, в каком-то смысле повод для того, чтобы эта часть общества себя показала. И здесь еще, мне кажется, очень важный момент то, что мы переживаем, в Грузии переживает, как мне представляется, некий кризис оппозиции, клиническую смерть главных оппозиционных партий. И я думаю, что власти тоже понимают, что она понимает, что теперь ей будет противостоять не системная парламентская оппозиция, с которой она привыкла работать, а общество само, которое, в общем, в какой-то степени представлено неправительственными организациями, но, в общем, достаточно большой слой неформальных движений, неформальных объединений, некий неформальный протест, с которым она не умеет работать. И я думаю, что в этом смысле закон об иноагентах – это тот способ, с которым грузинская власть пытается нейтрализовать вот это движение, вот эти импульсы.
Ну, весь свет облетели теперь кадры с водометами, которые полиция использовала супроть протестовцев. Как бы вы оценили вогуле деяние силовых органов в Грузии под час протестов? Ну, особенно, когда это сравнить с тем, как действуют силовики в Беларуси.
Ну, отрадно признавать, что это все-таки не Беларусь. Это не Беларусь и это не Москва. Здесь все-таки такого уровня насилия и такой жесткости по отношению к протестующим и к задержанным все-таки нет. Вот. Это, я, к сожалению, не вижу, не могу, я наблюдаю эту картинку по телевизору. Это достаточно серьезно, это жестко, но это не выходит за какие-то, ну, более или менее европейские пределы, я бы так сказал. Ну, по крайней мере, то, что я вижу по телевизору. Вот. Мне кажется, что власть будет пытаться вести себя достаточно корректно, но она при этом будет показывать ту жесткость, которая может понравиться другой части общества, обществу, части, которая состоит из традиционалистов, из людей, которые верят в иностранных шпионов и так далее. Она достаточно впечатляющая, она достаточно большая. И мне кажется, что грузинская власть сейчас готова сделать ставку на эту часть общества.
Вот перед недавним визитом Лукашенко в Москву певные телеграм-каналы запускали информацию про то, что Россия вось-вось заявит об том, что Беларусь, Абхазия, Паўднёвая Осетия уваходят в склад России. Серьезно эту информацию никто не разглядал, никто не комментовал. Ты мне венш, как вам бачится, чему такие укиды запускаются, что за этим могло стоять, на кого это мело уздейничать?
Ну, это такая история искушений, перед которыми ставит Москва Грузию. А вот Грузия иногда частично делает вид, что она готова в эти искушения поверить, но она, в общем, прекрасно все понимает и, сделав пару шагов навстречу, быстро останавливается, потому что все-таки, ну, это вот как бы, если есть красные линии, да, то Москва все-таки за ними. И вот закон об иностранных агентах, он перед красной линией, его можно принимать, его можно обсуждать. А Москва все-таки нет. Я думаю, что это уже некая запрещенная вещь. Хотя поиграть в нее можно, потому что, опять же, есть определенная часть общества, которой это понравится. И грузинская мечта, безусловно, хотела бы рекрутировать эту часть общества в стан своих избирателей, вот, и своих сторонников, или хотя бы сочувствующих. Вот, и это успешно удается. Вот, и я думаю, что речь идет только об этом. И по поводу... Это касается и возобновления авиасообщения, и Абхазии, и Южной Осетии. Это, с одной стороны, попытка поставить, скажем так, грузинскую власть на шпагат, в котором она, в общем, будет себя чувствовать довольно неуверенно и неустойчиво, но, с другой стороны, поставить ее перед искушениями и посмотреть, как она, вот, собственно говоря, будет на них реагировать.
А то, что на один уровень ставили Беларусь, незалежное государство, незалежная державу и ну, вот, аннексованные фактично территории.
Это, мне кажется, цена, которую Лукашенко платит за свое позиционирование. Да, вот он сейчас, мне кажется, всеми силами пытается избежать участия в войне. И я думаю, что все это, и поездка в Сухуми, и вот эта игра с склеиванием Грузии, Абхазии, Южной Осетии, и даже, как ни парадоксально, грубое заявление в адрес Зеленского. Мне кажется, это все та цена, которую он платит, лишь бы не вступать в войну по-настоящему.
Михаил Саакашвили, коли был президентом, одним из первых повиншивал Лукашенко с выборами 2010 года. Ну и практически все грузинские керовники вельми стримано оценивали ситуацию в Беларуси, что до порушения права у человека, что до репрессий. Как бы вы это оценили?
Я думаю, что достаточно двусмысленно всегда грузинское руководство относилось к этому вопросу, потому что есть проблема Абхазии и Южной Осетии, она достаточно серьезна для любого грузинского руководства, и, конечно же, варианты и возможности игры Лукашенко в признании или непризнание, сближение и несближение с Абхазией и Южной Осетией, конечно же, является фактором для любого грузинского руководства. Если они, конечно, из этого исходят. А насколько это кому как удается, зависит не только от них, это зависит от той позиции, которую в тот или иной момент занимает сам Лукашенко. А вот сейчас эта позиция, мы знаем, изменилась, и она ставит грузинское руководство в более сложное положение. А вот при Саакашвили это было немножко легче, потому что тогда у Лукашенко были свои счеты с Москвой. И вот в этом треугольнике, собственно говоря, все это и происходит. И я думаю, что каждая из сторон, и здесь и Тбилиси, и Минск, они заинтересованы в сохранении статус-кво, хотя время от времени ситуация вынуждает их, прежде всего, Минск, играть на грани фола.
Вадим, дякую великие, что нашли час для «Свободы» премию. Вы поделились вашей экспертизой. Дякую великие.
Спасибо вам.
Это был политический оглядальник службы «Эхо Кавказа», «Радио Свобода», Вадим Дубноу, я Ганна Соус и канал «Свобода Премиум». Развитываемся с вами. Всего наилепшего. Заставайтесь в безопасности.
Вы слушали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любом месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.